Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Алекс Григорьев здесь.
И мы сегодня будем говорить о взаимоотношениях американских президентов с губернаторами. Что нас к этому подтолкнуло? Но прежде всего, то, что происходит в России сейчас, потому что там идут массовые акции протеста, они продолжаются уже 2 недели, массовые акции протеста в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала, но, собственно, уже не губернатора, потому что его уволил Владимир Путин. Фургала арестовали по подозрению в организации нескольких убийств еще в середине нулевых. И поскольку он был таким народным губернатором, народ его действительно любил, он победил по итогам всенародных выборов, за него проголосовали 70% участников второго тура, и он победил кандидата от власти, действующего губернатора Единоросса. То есть действительно люди ощущали это как свой выбор, и когда губернатора арестовали, они восприняли это событие как исключительно политическое преследование. И вот уже 2 недели выходят на улицу в поддержку своего губернатора. Мы решили в связи с этим поговорить о том, что происходит во взаимоотношениях губернаторов и президентов в Америке. Как эти взаимоотношения строятся? Может ли президент уволить губернатора в связи с утратой доверия, как вот с Сергеем Фургалом, например, произошло? Бывает ли так, что губернаторов за что-то преследуют? Насколько они вообще самостоятельны в своих решениях и так далее? Ну вот, как ты думаешь, могла бы такая история, как с Сергеем Фургалом, случиться в Америке?
Нет. И я могу сказать это однозначно по одной простой причине. Потому что Америка – федеративное государство. Вся история Америки – это борьба между федеральным центром и штатами. У кого больше власти? У штатов или у федерального центра. Сейчас вот явно перекос в сторону федеральной ветви власти. Но штаты очень трепетно борются за свою независимость. И глава штата, губернатор, то есть это аналог президента Соединенных Штатов Америки. Он обладает примерно теми же самыми полномочиями. У него есть свои вооруженные силы. Он командующий Национальной гвардией штата. Он может в определенных пределах заниматься внешней политикой, не заключая договоров, конечно, таких серьезных, но, тем не менее, он может поддерживать прямые контакты с иными государствами, там, привлекать бизнес, инвестиции, проводить какие-то международные инициативы и так далее. Губернатор действует в ситуации, когда у него есть законодательный орган, Конгресс, у него есть Верховный суд, кстати, то есть он, по большому счету, зеркало того, что есть у президента Соединенных Штатов.
По функциям, по полномочиям ты имеешь?
По полномочиям. Ну, единственное, он не может печатать монету свою, хотя и подобные эпизоды в истории США тоже были.
Это мы говорим, опять же, о функциях, о полномочиях, но если говорить, например, о взглядах и о том, какую линию проводит тот или иной губернатор политически, то тут как раз это, наверное, не зеркало. Тут, возможно,
это не
самые,
зеркало,
самые,
да,
разные
потому,
варианты.
Возможно, самые разные варианты, потому что губернатор подотчетен прежде всего собственным избирателям. Ну, понятное дело, что самый известный политик США – это всегда президент. По очевидным причинам. Многие американцы могут знать своего сенатора и конгрессмена, но подавляющее большинство жителей страны знает своего губернатора. Потому что это человек, от которого, ну, в значительной степени зависит их ежедневная жизнь. Президент там Вашингтона – это где-то далеко, а вот наши дела нашего штата – это наш губернатор. И показательно, что, как правило, губернаторы намного более популярны, чем президенты. Я вот специально посмотрел рейтинги. В конце прошлого года, в декабре прошлого года, агентство Morning Consult провело опрос. Это до вспышки коронавируса. 4 губернатора имели рейтинг популярности 69%. То есть для любого президента США, у Трампа традиционно невысокие рейтинги, но для любого президента США рейтинг в 69% – это просто голубая мечта. Такое, если и бывает, то бывает исключительно редко и на очень короткое время.
Кстати, о пандемии. Мне кажется, что пандемия как раз, может быть, даже еще добавила к этим высоким рейтингам. Мы видели, как невероятно популярен стал, например, Эндрю Куомо в Нью-Йорке.
Да, кстати, вот в декабре прошлого года он находился на одном из самых последних мест по популярности. У него был рейтинг там порядка 35%. Сейчас у него за 70%, а ведущие губернаторы вот штата Мэриленд, вот лидер здесь, согласно SurveyMonkey, Хоган, губернатор Мэриленда, у него 85%. Еще за ним идут три губернатора, у которых рейтинг 82%. Да, то есть это очень высокий результат. Но надо сказать, что здесь эпидемия стала как раз вот очередным конфликтом между центром и штатами, между президентом и губернаторами. Президент Трамп настаивал, что губернаторы самостоятельно боролись с распространением коронавируса, самостоятельно решали проблемы, самостоятельно искали необходимые ресурсы, медицинское оборудование, защитные средства. А губернаторы, во всяком случае, публично выражали надежду, что этим централизованно займутся федеральные власти, и что федеральные власти будут обеспечивать отдельные штаты. Но это произошло, если и произошло, не сразу. И, кроме того, потом возник скандал. Трампа обвинили в том, что он предпочитает помогать губернаторам-республиканцам, а не губернаторам-демократам. Честно говоря, я не знаю, кто прав, кто виноват, но это был такой очередной конфликт между губернатором и федеральным центром. И сейчас эта история продолжается. Например, Трамп направляет в некоторые города, где идут протесты, массовые бунты, и наблюдается всплеск преступности федеральных агентов без консультации с властями городов и штатов, а те воспринимают это как покушение на автономию штатов и на их независимость частично от федеральной власти. Да? И некоторые губернаторы публично выступают против этих действий президента, публично его критикуют. Эта ситуация совершенно обычна для Соединенных Штатов, потому что губернаторы очень тщательно следят за тем, чтобы федеральные власти не покусились на их долю полномочий. Губернатор – человек очень могущественный. Напомню, что примерно четверть президентов США имели опыт работы губернатором, и когда-то это считалось очень такой хорошей стартовой площадкой к президентству. Ну, из последних это был Джордж Буш-младший, который был губернатором Техаса, Билл Клинтон, который был губернатором Арканзаса, Картер, который был губернатором Джорджии, и Рональд Рейган, который был губернатором Калифорнии. То есть все президенты достаточно известные и выдающиеся. И считается, что, вероятно, это лучший способ для политика научиться управлять государством, потому что у губернатора в распоряжении маленькое государство, оно государство в государстве, но тем не менее штат считается, ну, практически формальным государством.
Вот ты сказал о протестах, я сразу вспомнила, что Владимир Путин обратил внимание на то, что губернаторы американских штатов игнорируют поручения Дональда Трампа. Он в программе «Москва, Кремль, Путин» на телеканале «Россия-1» сказал: «Президент говорит, надо сделать так-то и так-то, а на местах губернаторы говорят, да пошел ты подальше», сказал Путин, прокомментировав таким образом протесты в США. Насколько он близок к истине?
Иногда кажется, что президент Трамп импровизирует и не всегда хорошо просчитывает свои шаги, потому что, естественно, федеральные законы имеют более важное значение, чем законы штатов, но, однако, губернаторы ориентируются не просто на законы, они ориентируются на то, что хотят их избиратели. И если избиратели, а в масштабах штата это достаточно просто определить, в большинстве своем не поддерживают какие-то действия федеральных властей, то губернатор, скорее всего, постарается придерживаться этой точки зрения. Трамп делал и другое. Например, вот он когда говорил о том, что вот карантинные меры – это вот ответственность губернаторов, пускай каждый решает в своем штате, а мы на федеральном уровне ничего делать не будем. И некоторые губернаторы это поддерживали, некоторые нет. То есть, слава богу, тут есть разброс мнений. Я бы хотел рассказать историю одного губернатора, которого, наверное, знают все люди, ну, во всяком случае, старшего поколения, потому что и книжки эти издавались, и фильмы были сняты очень неплохие, где одним из героев или главных героев был как раз этот губернатор. Наверное, не все знают его имя, или мало кто знает его имя. Его звали Хьюи Лонг. Он был губернатором Луизианы и стал героем двух литературных произведений. Это Роберта Пена Уоррена «Вся президентская рать», был фильм. И Синклера Льюиса «У нас это невозможно». В обоих литературных произведениях, во всех экранизациях этих произведений это вот такой вот образец совершенно беспринципного, циничного, агрессивного политика, который легко переступает закон, если ему это выгодно. Вот есть такая популярная теория, что если бы Хьюи Лонг стал президентом Соединенных Штатов, в Америке был бы установлен фашизм. И судьбы мира могли пойти совершенно другим образом. То есть он бы, думается, легко нашел общий язык и с Муссолини, и с Гитлером. И во что это могло вылиться в итоге, и на каком бы языке даже мы сегодня говорили, я не знаю. И говорили бы вообще. Потому что это был вот образец политика популиста. Он был невероятно популярен в Луизиане. Он был страстный антикоммунист. Он нарушал закон направо и налево. Он был связан со всеми мафиозными структурами. Он был страшно коррумпирован. Но при этом в Луизиане он вот реализовал огромное количество проектов, которые были невероятно популярны. Он строил больницы, он строил школы, он строил дороги. Он обладал невероятной способностью находить общий язык со всеми буквально. И был замечательный анекдот того времени. В Луизиане проводится смертная казнь через повешение. И преступник обращается к судье и говорит: ну, вы можете сказать последнее слово перед смертью. Преступник говорит: я отказываюсь от последнего слова. Тут с места вскакивает губернатор Хьюи Лонг и кричит: я использую время этого джентльмена. После чего вскакивает преступник и кричит: сначала повесьте меня. Вот Лонг был именно таким. И его убили, он был застрелен преступниками, которых он обманул. Судя по всему, история эта темная. Причем смертельно его ранили в здании, которое было построено по его приказу. И умер он в больнице, которая была, опять же, по его инициативе построена. То есть вот в этом есть своя историческая какая-то странная ирония. Лонг пытался создать то, чего долго не было в Соединенных Штатах после его смерти. Он пытался создать общенациональное движение с собой во главе, которое привлекло, надо сказать, там, миллионы последователей. И ни один губернатор после этого не пытался действовать таким образом. Ни один губернатор не старался стать общенациональным лидером, таким вот неформальным политическим лидером, в промежуток между выборами. Губернаторы делают ставку на Белый дом или каким-то образом пытаются влиять на федеральное правительство только во время выборов. А когда выборов нет, то они стараются никоим образом не оспаривать высшую власть президента, потому что это люди, на которых держится американское государство, по большому счету.
Кого из нынешних губернаторов ты бы назвал самым таким, ну, интересным?
Вот сейчас я воспользуюсь служебным положением, буду хвалить своего губернатора. Его зовут Ларри Хоган. Это губернатор Мэриленда. Он республиканец, который...
Нам могут сказать, что мы предвзяты, потому что и я живу в Мэриленде. Мы сейчас будем свое гнездо хвалить.
Мы будем хвалить свое гнездо. Ларри Хоган республиканец, а Мэриленд в основном поддерживает демократов. То есть это вот примерно 85% мэрилендцев голосуют за демократических политиков или за кандидатов демократов. При этом Хоган имеет очень высокий рейтинг в Мэриленде и умеет находить, ну, на мой взгляд, очень правильный баланс политических сил. Потому что, ну, любой губернатор, как любой политический деятель, должен маневрировать и должен искать поддержки разных слоев общества, законодателей и так далее, и тому подобное. Все это понятно и очевидно. Так вот, Хоган – это, вот, на мой взгляд, один из очень успешных губернаторов. Но не он один. Можно назвать Криса Сунуну, который губернатор Нью-Гэмпшира. Можно вспомнить Марка Гордона, который губернатор Вайоминга. Чарли Бейкера, губернатора Массачусетса. Но сейчас эти имена в большинстве своем ничего не скажут слушателям, которые живут за пределами Соединенных Штатов. Это политики местного уровня, уровня штата. Однако у них у всех есть шанс вырваться на более серьезный, как бы, оперативный простор и превратиться, например, в президента или сенатора.
Как бы ты сформулировал, кто такой хороший американский губернатор, вот чтобы подвести итог?
Очень сложно сказать. Тут еще есть важный момент. Дело в том, что губернаторы действуют в разных условиях. Некоторые из них могут провести в губернаторском кресле один срок, некоторые там сроки бывают разные, некоторые больше сроков, у некоторых больше полномочий, у некоторых меньше. Например, губернаторы Нью-Джерси по масштабам Америки – это цари, у них огромное количество полномочий. Вот губернаторы Индианы, они скованы по рукам и ногам. Я думаю, что губернаторам Индианы будет намного сложнее, чем губернаторам Нью-Джерси или того же Мэриленда, о котором мы говорили. Но губернатор – это тот, который эффективно решает задачи, которые стоят перед штатом. Да? То есть он успешно занимается обеспечением своих избирателей работой, здравоохранением, инфраструктурой, образованием. Вот всеми вот этими вещами, от которых зависит наша ежедневная жизнь, и без которых просто невозможно существовать. И губернаторы делают огромное количество черной, тяжелой и очень часто непопулярной работы, за что им большое спасибо.
Вы слушали «Президентские истории». Мы сегодня говорили о взаимоотношениях президентов и губернаторов. Алекс Григорьев и Ксения Туркова были с вами.
До свидания.
Счастливо, и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах.